Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Будьте единомысленны». Сегодня вторая, заключительная часть. Если другие слышат, как ты говоришь, то на основании твоего суждения из твоих уст они понимают, говоришь ли ты больше доброго или ты говоришь больше злого о твоем ближнем. Твои слушатели могут тебе совершенно точно сказать, отдал ты при покаянии Господу Иисусу свой меч, твое оружие ближнего боя, и твой лук, твое оружие дальнего боя. Или ты до сих пор носишь их под полой, как это сделал тогда ученик Иисуса Петр в Гефсиманском саду. Поэтому, прежде чем открыть уста и что-то сказать о ближнем, подумай, подобает ли это сказать, и в какой форме это можно сказать, даже если ты в твоем мышлении прав. Возможно, среди слушателей и читателей наших проповедей есть некоторые, которые склонны сказать, что мы больше не нуждаемся в увещеваниях. И я уверен, что среди вас есть такие. Поэтому я заостряю ваше внимание еще раз на этом примере, который я выше привел. Если среди старших братьев есть такие, которые остро нуждаются в увещевании, но не реагируют на эти увещевания, то среди рядовых членов собрания такие наверняка тоже есть. И если мы виновны и нуждаемся в увещевании, то поставленная на первое место любовь всегда является не нашей частью. Тогда мы одновременно обслуживаем себя еще из других источников. И это очень горько. В наши дни это является всеобщим вопросом существования. Сражаемся ли мы вместе со всеми одной душой, то есть единодушно, как мы об этом читали, единодушно сражаетесь верой евангельской. Поэтому в каждом отдельном собрании на каждого отдельного члена возлагается при этом большая ответственность. Поэтому представьте себе, с каким усилием и усердием заботится враг, и это не является заботой любви. Заботится враг, желаемое Богом единодушие, разрушить в церкви Иисуса посредством лицемерных полуистин. Враг роет глубокие рвы в сердцах различных группировок верующих. Неужели мы должны по заданию сатаны помогать ему в этой разрушительной работе? Нет, конечно. Мы имеем задание строить через эти рвы и ущелья мосты любви. В этом заключается упомянутая в данном послании любовь Иисуса. Поэтому теперь возникает в отношении каждого из вас вопрос, являетесь ли вы учредителями или строителями таких ущелий и рвов в сердцах других, или вы являетесь строителями мостов любви через эти ущелья и рвы? Слово Божие говорит по этому поводу в притчах глава 26, стих 27. «Кто роет другому яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится». И если мы не будем строить мосты любви через эти рвы и ущелья в сердцах наших ближних, то в нас, к сожалению, можно сказать, нет для этого строительного материала, нет для этого любви Иисуса. Это совсем просто и понятно. Возможно, мы считаем себя такими, которые являются единомысленными. Но опять же вопрос заключается в том, так ли мы выглядим в глазах Господа Иисуса. Именно в том мы можем и действительно радуем сердце нашего Господа Иисуса, но не через какие-нибудь акробатические упражнения. Мы имеем задание от Господа Иисуса, чтобы мы все Его искупленные были единомысленны. И если апостол Павел говорит в нашем главном тексте в стихе 2 «Имейте ту же любовь», то он имеет в виду любовь Иисуса. Имеете ли вы любовь Иисуса? Это является для всех нас главным вопросом. Если мы исследуем слово «единодушно», то нам бросается в глаза, что это слово чаще всего встречается в деяниях апостолов. Из 12 случаев 9 раз. «Почему?» – спрашиваем мы себя. И здесь в этом случае Святой Дух дает нам на наш вопрос ответ, если мы проанализируем эти 9 случаев. Для сведения я перечислю эти 9 мест, но полностью приведу только 2. Деяния апостолов, глава 1, стих 14, глава 2, стих 46, глава 4, стих 24, глава 5, стих 12, глава 7, стих 57, глава 8, стих 6, глава 12, стих 20, глава 18, стих 12 и глава 19, стих 29. Приведу 2 местописания. Деяния апостолов, глава 1, стих 14. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Мариею, матерью Иисуса и с братьями Его». А также Деяния апостолов, глава 2, стих 46. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Как видите, 9-кратное упоминание слова «единодушно» встречается в деяниях апостолов 9 из 12 раз по той причине, что первые ученики Иисуса ходили в зависимости от Христа и больше разрешали себя вести Его Духом, больше разрешали вести себя Его Словом, потому что ходили в богобоязни, и это было именно то, что побуждало их быть единодушными. Они все держали Иисуса перед своими глазами, перед своей душой. А за это единодушие Господь Иисус награждал их соответственно и множеством духовного плода. Но в Церкви Иисуса мы имеем сегодня много мнений, поэтому и много нужды. Итак, кто подключится к другим источникам, тот не стоит под водительством Святого Духа. Но, чтобы позволить Богу правильно любить себя, как этого желает наш Господь Иисус, то мы нуждаемся для этого всей Божьей благодати. За это следует единодушно молиться, чтобы мы сами разрешали Богу нас правильно любить, а затем и другим могли приносить Божью любовь. А теперь с этим вопросом нашей темы пойдем в Ветхий Завет и обратимся к Псалму 132. Читаю стих 1. Песнь восхождения Давида. «Как хорошо и как приятно, если братья единодушно живут вместе». В этом стихе Святой Дух упоминает слово «единодушно», если мы действительно так вместе живем. И это состояние Святой Дух называет хорошим и приятным. Почему? Потому что это является Божьей волей, потому что это состояние связано с Божьим источником. И почему тогда в стихе 2 сказано как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Почему здесь упоминается борода Аарона? Дорогие братья и сестры, в таких сообщениях мы видим красоту и сладость Слова Божьего, славу Святого Писания, как мы сейчас увидим. Просите все нашего Господа Иисуса, чтобы Он вел нас к себе через единственно правильный источник. Если мы рассмотрим жизненный путь Аарона, который был первосвященником Израиля, то мы видим, что Аарон не всегда был единодушным с Моисеем, а о любви Аарона Святое Писание не упоминает ни в одном месте. Не могу в Писании найти такое место. А единодушие из стиха 1 сравнивается с высказыванием стиха 2 посредством слова «как драгоценный елей». На эту приятность указывает елей. В Слове Божьем елей символизирует и указывает на Святого Духа. Как доброжелательность и любовь Иисуса возбуждает среди братьев единодушие, также и действие Духа в лице этого елея на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Аарон носил в то время бороду. В этом заключается все объяснение. А через эту бороду елей стекал вниз. Первосвященник Аарон был помазанным. И докуда стекал этот елей? Мы все ближе приходим к финалу. Елей стекал на края одежды его. Нет, не просто на края одежды его. В оригинале мы читаем «стекающий до каймы одежды его». Я надеюсь, вы понимаете, что такое нижняя кайма верхней одежды. Кайма первосвященнической одежды. Дорогие братья и сестры, как вы думаете, для чего Святой Дух упоминает в Слове Божьем кайму первосвященнической одежды Аарона? Идет ли здесь речь о хорошей стежке крестом? Нет, речь здесь идет совершенно не об этом. Но мы должны знать, почему об этом здесь упоминается. Для этого мы обратимся к книге «Исход» и в главе 28 прочитаем стихи с 33 по 35, который станет нам ключом для решения этого вопроса. Читаю эти стихи. «По кайме ее, то есть верхней ризы, сделай гранатовые яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленого цвета. Вокруг по подолу ее позвонки золотые между ними кругом, золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом. Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лице Господне и когда будет выходить, чтобы ему не умереть». Это значит, что доброжелательность Иисуса и приятность стиха 1 доходит до каймы первосвященнической одежды. А что находится у этой каймы? Не просто яблоки, как написали переводчики русской Библии, но там Моисей должен был сделать гранатовые яблоки, которые символизируют плод. А между этими гранатовыми яблоками следовало подвесить золотые колокольчики. Звон колокольчиков из чистого золота символизирует свидетельство. В лице елея Святой Дух ведет нас к духовной плодовитости. Основанием нашей плодовитости является любовь Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, если наше стремление к духовной плодовитости идет не через любовь Иисуса Христа, то оно, наше стремление, идет через другие источники. Духовный плод для нашего Господа Иисуса мы можем приносить только через Божий Дух в лице этого елея и через эти золотые колокольчики, которые были укреплены по подолу на кайме верхней ризы первосвященника. Мы можем быть для Господа Иисуса хорошим свидетельством. Золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом. Господь Иисус сделал нас, всех Его искупленных, царственным священством, как читаем в первом послании Петра, глава 2, стихи 9 и 10. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы». Затем через нас возникает этот духовный плод, как читаем в послании Галатам, глава 5, стихи с 22 по 25. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. 9 видов этого духовного плода Святой Дух перечисляет в этом тексте. А согласно числовой символике, число 9 означает «плод». Первые 3 из этих 9 видов плода – это любовь, радость, мир, которые представляют собой общение и отношение с Богом. Следующие 3 вида плода указывают на общение со своими по вере – долготерпение, благость, милосердие. А последние 3 вида этого плода указывают на отношение с этим миром – вера, кротость, воздержание. Однако все это может произойти, если мы до этого стали единомысленными, если будем иметь одинаковую любовь и чтобы мы были единодушными. Если в нас этого нет – тогда мы будем препятствовать развитию и осуществлению Божьего дела. Правда, мы этого не желаем, но в действительности мы будем его разрушать, потому что мы будем обращаться к другим источникам. Возможно, мы обращаемся к другим источникам, поскольку слишком мало находимся у источника нашего Господа Иисуса. В таком случае человек нуждается в замене, но именно в том случае, когда мы позволяем нас питать из других источников, то это значит, что мы отвергаем источник всех источников Иисуса Христа. А кто же из искренних детей Божиих это сознательно желает? Ведь это есть уход от Господа Иисуса. Как я выше отметил, что и верующие в разной степени могут быть безбожными, в какой-то степени отошедшие от Бога. Поэтому молитесь все усердно о том, чтобы Господь Иисус сделал всех вас зависимыми от Него и удерживал вас в этой зависимости». Только тогда вы сможете Божию любовь, в смысле этого слова, дальше передавать. Мы подходим с вами к концу изложения нашей сегодняшней темы, что касается единомыслия в собраниях. Но многие из вас могут сказать, что данная тема не совсем раскрыта, что здесь что-то недосказано. Именно это возражение я от вас ожидал. На вашем месте я бы тоже так сказал. Поэтому я считаю себя обязанным осветить еще одну важную деталь сегодняшней темы. Поэтому еще раз обратимся к стиху 2 нашего главного текста, который гласит в послании филиппийцам, глава 2, стих 2. «То дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». На первый взгляд кажется, что в этом стихе дважды говорится об одном и том же. Во-первых, имейте одни мысли, и во-вторых, будьте единомысленны. Если кто-то из вас был такого мнения, что апостол Павел дважды говорит в этом стихе об одном и том же, типа того, что он здесь немного ошибся, то предостерегаю вас от такой мысли. Пока я в этом не разобрался, то тоже был примерно такого мнения, что ввиду большой важности Павел два раза повторил эту мысль в одном предложении. Но нет, дело обстоит иначе. Первое выражение «имейте одни мысли» касается библейского учения. О чем Павел говорит в послании филиппийцам, глава 4, стих 2? «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе, как и все остальные члены собрания в Филиппах». Это касается библейского учения, что для всех поместных собраний в Новом Завете является главным пунктом, то есть апостольским учением. В этом пункте во всех новозаветных собраниях не должно быть разногласия. Поэтому в отношении христианских собраний Святой Дух дает нам в Слове Божьем такой масштаб, с помощью которого следует определять их подлинность и неподдельность. Этот масштаб мы находим в Деяниях апостолов, глава 2, стих 42. «И они, то есть верующие древнего собрания, постоянно пребывали в учении апостолов. 1. В общении. 2. В преломлении хлеба. 3. И в молитвах. 4. Как видите, Святой Дух очень просто, четко и доходчиво определяет подлинность христианского собрания. Эту Эводию и Синтихию апостол Павел увещевает, чтобы они мыслили о Господе, то есть о учении апостолов, мыслили то же, что и остальное собрание. В этом первом выражении «имейте одни мысли» имеется два пункта. Во-первых, то, что я вам сейчас объяснил в отношении учения апостолов, что касается Нового Завета, что касается Господа Иисуса. Может так случиться, что какая-то Эводия и Синтихия увлекут своим мышлением все собрание, увлекут его от учения апостолов. Эту опасность можно было также видеть в собрании в Филиппах. Тогда это собрание превратится в секту. Почему? Если мы эти четыре пункта из Деяний апостолов, глава 2, стих 42, запишем в геометрически правильный круг, который предварительно разделим двумя диаметрами на четыре сектора, то нарушение одного из четырех пунктов, одного из секторов, говорит о том, что такое собрание превратится в секту. Самые большие объединения, католицизм и православие, практически нарушают все четыре сектора. Учение апостолов, общение, преломление хлеба и молитву. Поэтому они являются самыми большими сектами. Хотите вы этого или нет, но это так. Второй пункт. В выражении «имейте одни мысли» следует видеть в том, что в отношении Ветхого Завета, что не касается учения апостолов, то у верующих могут быть различные мнения, различный подход к толкованию Ветхого Завета. Это является не таким тяжким нарушением, как нарушение учения апостолов в Новом Завете. В отношении этого второго пункта еще раз приведу сообщение из первого послания к Коринфянам, глава 13, стих 9. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем». Это место Писания подтверждает тот факт, что в отношении учения Ветхого Завета Святой Дух не предъявляет такие строгие требования. А второе выражение «будьте единомысленны», которое мы имеем в стихе 2 нашего главного текста, которое похоже на первое выражение, не касается библейского учения. Это выражение больше связано с выражением «будьте единодушны», то есть, чтобы все члены собрания жили дружно, как одна душа. Поэтому эти два выражения следуют друг за другом. «Будьте единодушны и единомысленны». В подтверждение того факта, чтобы члены собрания в Филиппах не просто были единомысленны, но давали своему мышлению определенное целевое направление, то с этой целью Святой Дух указывает им через апостола Павла определенное и правильное направление мышления, как читаем в послании филиппийцам, глава 2, стих 5. «Ибо в вас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе». В других проповедях я уже объяснял, что и в этом месте переводчики русской Библии сделали грубую ошибку и вместо слова «мышление» написали слово «чувствование», хотя наш Господь Иисус никогда не говорил о своих чувствах. Этот вопрос Святой Дух освещает нам в прообразе Господа Иисуса в Ветхом Завете, в Иове. В проповеди «Иов. Прообраз Иисуса» вы можете в этом вопросе получить полную информацию. А мы на этом закончим с вами нашу сегодняшнюю тему. Будьте единомысленны. Аминь.